Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Особое мнение», ее ведущий я, Александр Плющев, и смотрите вы ее точно так же на телеканале RTVI или в видеотрансляции на сайте «Эхо Москвы». Там же есть и кардиограмма эфира, где вы можете с нашим гостем поспорить или, наоборот, согласиться. А гость у нас сегодня традиционный Леонид Млечин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид Михайлович только что приехал из Китая.
Точно.
И, естественно, был бы грех не спросить о впечатлениях, поделиться и так далее. Но у нас сегодня заодно и новость есть. Там у Китая с Японией обострились отношения из-за островов. И будет ли война, что вам известно по этому поводу, по поводу конфликта? И можно ли проводить какие-то параллели с островами Курильскими? Да.
Обострились они давно. Я когда начинал учить японский язык на первом курсе университета, это было очень давно, то острова Сенкаку в японских газетах были в заголовках уже тогда. Это очень давняя проблема, она связана со сложностью взаимоотношений Японии и Китая на протяжении 100 лет, да, больше, чем 100 лет. Потому что Япония завоевала Китай, во всяком случае, значительную часть Китая, располагалась там очень вольготно перед Второй мировой войной и заключала договоры, очень невыгодные с Китаем. Ну, вообще, должен сказать, что все великие державы, Россия в том числе, заключали с Китаем очень невыгодный для Китая договор. А потом отчасти из них пришлось отступить. Мы, скажем, Россия, этот грех преодолели, провели границу справедливую, отказались от части островов вот на Амуре. Я считаю, что поступили очень правильно. Но не все государства последовали этому примеру. И вот, в частности, большой спор существует у Японии с Китаем из-за островов под незнакомым японским названием Сенкаку, а по-китайски Нэдао-дао звучит по-другому. Спор обострился из-за того, что там нашли газ. А для Китая энергоресурс, охота за ресурсами всякими, в первую очередь, за энергоресурсами. Проблема номер один. И Китай требует острова назад. Вопрос о том, кому они принадлежат, невероятно сложный. Острова были открыты китайцам. Потом по договору Китай передал их Японии. После войны эти территории, когда Япония отовсюду уходила, эту территорию заняли американские войска. Потом, когда американские войска, в свою очередь, уходили, они передали эти острова небольшие Японии. Китай с этим не соглашался и не соглашается. В день, когда я улетал, там Жэньбэнь Жэбао, это главная газета, поместила на несколько полос статью с рассказом о том, историческим, значит, почему эти острова принадлежат, должны принадлежать Китаю. Япония не собирается их отдавать, это довольно жесткий спор. У них вообще довольно жесткие отношения в последнее время, и, как правило, Японии приходится отступать, потому что Япония страна без ресурсов. А Китай обладатель невероятного количества редкоземельных металлов. И вот какая-то была ситуация, когда поймали китайских рыболовов в неположенном месте, арестовали капитана, и Китай просто прекратил поставку этих редкоземельных металлов, могла остановиться японская индустрия. Японцам пришлось пойти на попятную. Да, и пришлось отступить и отдать этого капитана. Острова они, конечно, отдавать не будут, но отношения очень жесткие и очень трудно. Единственное, что утешает японцев, они проконсультируются с американцами, между Соединенными Штатами и Японией существует договор безопасности. И американцы заявили, что история с островами покрывается этим договором. То есть, если, упаси Господь, там возникнут боевые...
Про страховку КАСКО говорить.
Не хотелось бы об этом говорить. Действительно, если, не дай бог, там возникнут боевые действия, то Соединенные Штаты всей своей мощью поддержат Японию в борьбе за эти острова. Это означает, что войны там не будет. Китай не станет воевать и с Японией, и с Соединенными Штатами.
Мы, в смысле российское государство, видя вот этот территориальный спор и его эскалацию, можем ли для себя сделать какие-то выводы в наших территориальных спорах?
Ну, видите ли, если говорить о Курильских островах, это так же, как и с островами Сенкаку, эта проблема загнана так глубоко, эту болезнь излечить уже невозможно. Никакого решения на самом деле этой проблемы не существует, потому что отдать эти острова Россия не может, не в силах, не захочет, а Япония никогда не захочет от них отказаться. Это будет. Вот некоторые проблемы надо сразу решать. Знаете, некоторые болезни надо лечить, когда они возникают. А если забыл, то все. не какая-то безнадежная ситуация.
Ну, вернемся к чисто нашим проблемам. У нас здесь, хотя это не такие уж и наши проблемы, это как бы отголоски проблем мировых. Вот вы наверняка, будучи в Китае, даже видели волнение, которое происходит из-за появившегося в сети фильма «Невинность мусульман». Ну и вот очень удивительно то, что здесь, в России, на него реакция... Ну, разве что здесь, в прессе, больше нигде. Мусульмане между собой, во всяком случае, я не слышал, чтобы его как-то обсуждали или выходили на площадь и так далее. Но сегодня сенатор Гатаров...
У нас просто так не выйдешь на площадь.
А вы думаете, поэтому?
В первую очередь поэтому.
Конечно. Потому что регламентирован выход.
Да-да-да. И все знают это. Да.
Но, вы знаете, мне кажется, что те, кто выходил на Тахрир вот сейчас, и такие люди, я имею в виду, которые выходили на Тахрир, и те, кто выходил в других странах, во многих, их вот бы этот режим мало испугал.
Это правда. Там другая ситуация. И спор на самом деле ведь идет вот о чем. Это такое цивилизационное столкновение, где одни полагают и пришли к этому в результате долгого развития, что свобода высказываться, свобода слова и свобода мысли — одно из главных базовых прав человека. Без этого развитие невозможно.
В общем, что самое обидное, это что даже свобода всякой идиотской мысли.
Дело в том, что, видите ли, вот на автомобилях люди ездят, сталкиваются, врезаются, друг друга погибают. Но нельзя поставить вопрос о запрете автомобиля, потому что автомобиль или двигатель вообще внутреннего сгорания, от него много что проблем. Но нельзя от него отказаться, потому что это условие нашей жизни. А свобода высказывания – базовый элемент жизни. И государства, которые придерживаются этого принципа, своим примером доказывают его полезность. И общества, которые, я тебе скажу очень нехорошо, общество неудачников, общество, которое с горечью, обидой, раздражением и завистью следят за тем, что у других жизнь складывается, у других жизнь успешная, а у нас нет. А у нас нет. И оно ищет себе некого комфортного спасения от этой неприятной реальности. В частности, в сознании того, что ты принадлежишь некой общности, которая выше и важнее всего. Поэтому не трогайте эту нашу общность. Вот принадлежность к этой общности, в данном случае к религии, она спасает тебя. Да, вот они такие успешные, но они ужасные и бездуховные. А мы чудесные, мы духовные, мы это культурно возвышенные. Да неужели? А мы возвышенные. И это для нас важнее. И это нам позволяет, во-первых, не только с презрением относиться к тем, но и отказываться от всего нового, что должно было бы изменить нашу жизнь. И это отчаянное сопротивление. Поэтому это воспринимается как покушение на то единственное, что создает нам некий комфорт в жизни. Вот что это такое на самом деле. Вот в чем корни этого протеста. Вот почему он приобретает такие острые формы. Там есть разные, конечно. Там есть кто-то, кто хочет, чтобы восставали. Есть кто-то, кто просто любит подраться или пограбить. Потому что там одновременно происходит грабеж. Там поджигают школу, скажем, американскую в Йемене. А потом ее грабят. Ну, просто растаскивают имущество. Но это лишь часть. А протестуют недовольно огромные массы. В том числе люди, которые не убивают, не грабят. Они не хотят, чтобы их лишали вот этого вот комфорта их жизни. Потому что если их этого лишают, тогда надо признать, что устройство жизни неверное, что идешь ты не тем путем, что нужно его изменить, что нужно что-то сделать, чтобы преобразовать свою страну, двинуть ее вперед и так далее. Этого не хочется делать.
В этом смысле, кто кого атаковал, мне больше всего понравилось в Ливане, когда атаковали ресторан KFC. Вот это правильное, я считаю, направление атаки. Уж выбрал, так где кухня?
Ненависть вызывает все, что связано с Западом, потому что оттуда приходят как все новинки от айфона и айпада, так и все, что разрушает вот этот привычный образ жизни, эту привычную структуру.
А если там есть еще и куриные крылья, так это вдвойне приятно. Плюс 7-985-970-45-45, это телефон СМС для вопросов Леониду Млечину, можно обращаться и через Твиттер, твиттер-аккаунт вызван. Так вот, обсуждая эту такую ситуацию. Сенатор Гатаров, известный тем, что тушил пожары Твиттером в свое время, он предложил, чтобы в России, тоже как в Индонезии и в Египте, был заблокирован этот фильм. А если этот фильм не снимают с сайта, где он расположен, то блокировать их. Это значит, что блокировать YouTube, который, как известно, отказывается и в России, и во многих других странах, и в Америке, несмотря на неоднократное обращение к нему администрации США, этот фильм убирать.
Ну, наше общество, в общем, принадлежит примерно к тому же типажу вот всех интересующихся. Я бы отослал, кстати, нашего замечательного ученого Леонида Васильева в «Независимой газете». Он как раз синолог по основной своей специальности. Он пишет вот об архаических обществах, к которым мы относимся, которые отчаянно сопротивляются тому, что называется модернизация, что ли, не знаю. Отчаянно сопротивляются. И поэтому обратите внимание, что все интеллектуальные силы нашего общества сейчас направлены на запрещение. Вот чтобы не происходило, каждый день кто-то что-то предлагает запретить, отгородиться, отторгнуть, отказаться, не пускать, во что бы то ни стало от чего-то избавиться. Все силы, никто ничего не предлагает ни построить, ни создать, ни открыть, ни двинуться вперед, запретить, закрыть, запереть на замок и ключ выбросить, чтобы, не дай бог, никто не открыл. Это тоже разные, конечно, элементы. То есть верхушка, для которой верхушка нашего общества, как когда-то Троцкий точно сказал, Россия живет на два этажа. Наверху те, кто решает, а внизу те, кто слушается. Вот те, кто решает, для них это, конечно, форма сохранения власти, должностей и все прочее. Но все вместе, они тоже ведь верят, они тоже так же архаичны. Не пускать к себе ничего, отгородиться от всего, продолжать жить, как живем, потому что это комфорт. Иначе надо признать, что все не так.
Не могу согласиться, Леонид Михайлович, потому что, конечно, у нас везде там нельзя, грешновато и все прочее, безусловно. Это есть. Но, с другой стороны, посмотрите, мы ездим свободно за границу. Вы только что из Китая вернулись. Вот. Можно ли еще было это представить лет 20 назад?
Египтяне тоже могут свободно ездить за границу.
Значит, кроме того, постоянно мы слышим наш МИД, что он добивается безвизового режима с ЕС. Даже угрожают летчикам их, что не будут их сюда пускать, если наконец не подпишут соглашение об облегчении визового режима для наших граждан. Соединенными Штатами наконец достигли каких-то подвижек в визах. Возможно... Мир открыт, нам открывают мир.
А мы не хотим этого. В этом же стоит вся штука. Нет, поехать в Турцию на курорт или в Китай, вот я видел, там огромное количество наших, значит, закупщиков товара. Идешь там, 20% заказов я уже разместил. Эти разве люди, эти открыты миру? Нет, это, я говорю, совсем о другом. Для того, чтобы открыть мир, даже можно не обязательно ездить. Вопрос состоит в том, чтобы видеть и все хорошее брать, и не отталкивать, и следовать хорошему примеру. Так что египтяне тоже могут есть этим вопросом.
Можем ли мы разве без запретов, пока штрафы не повысили, не пристегивался никто? Хотя это, в общем, прямо скажем, на 90% личной безопасности, а не безопасности движения.
Разные вещи. Я говорю о базовых ценностях. Свобода слова является базовой ценностью. Никаких ограничений быть не может, кроме мелких очевидных. Есть базовые ценности, необходимые обществу для развития. Вот это мы не хотим принять, не хотим признать и не хотим следовать этому пути. Это очень важно для понимания нашего общества. Почему, скажем, ведь только, не знаю, там 30-40 тысяч человек выходят у нас на улицу, чтобы выразить свое несогласие, а остальные не выходят. Не выходят, потому что они хотят оставаться в той жизни, в которой они живут. Они недовольны, им не нравится. У нас довольных людей вообще очень мало на самом деле. Но сделать усилия над собой и что-то изменить, понять хотя бы для начала, что надо что-то менять, это то, от чего мы отталкиваемся. Мы лучше все запретим, мы лучше окошечко закроем, не будем. И не будем смотреть в зеркало.
Ну, наверное, можно понять людей. Их это тревожит. Вот Таня спрашивает на СМС. Я еще раз напомню номер. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Она пишет: но ведь Россия так отторгала все всегда. Что нового?
Ну, пора меняться. Ну что значит всегда отторгал? Ну так надо же уже меняться, но уже жизнь показывает, что надо. Вот я был в Китае. Китай в годы культурной революции разрушил систему образования. Ну просто перестало существовать. И что они стали делать? Они стали отправлять молодежь учиться за границу. Возник вопрос, да они останутся там. Да, решили китайские власти, кто-то останется. Остальные вернутся, это нужно стране. И они сделали правильный шаг. Да, кто-то остался, тут нормально. Остальные вернулись. Понимаете, вот что нас отличает от китайцев? От нас отличает от китайцев то, что китаец сидит и думает о том, что он должен вырастить детей. Все платное, образование все платное. Даже за школу надо платить, уж про высшее я не говорю. Он должен вырастить детей, оплатить их образование. Пенсии нет. Он должен работать всегда. Он должен работать 2-3 смены, сколько сможет. Здравоохранение там начальной стадии, ну, почти тоже считай, что нету. Он отвечает за свою жизнь, и он кладет свою жизнь на то, чтобы работать. И поэтому эти люди из полной нищеты, из голода, вот сейчас последним данным, значит, во время большого скачка, конец 50-х годов, прямая, от голода умерло от 40 до 45 миллионов человек, целая страна, вот сейчас Украина умерла. Так, а теперь они завалили себя продовольствием, товаром. Вот я был в Пекине, был 15 лет, я не узнал Пекин. Там стоят такие кварталы небоскребов, это финансовые центры, как я в Нью-Йорке не видел когда-то. Эти люди вытащили себя за волосы. Они тоже были когда-то там и закрыты, и еще что-то. Но увидели, что надо жить современно. Вот и все.
При этом в Китае нет свободы слова, как известно.
Конечно,
и ничего, нормально живут.
Нет, они не нормально живут, потому что у них еще колоссальное количество проблем. Я просто говорю, что они себя вытащили из голода и нищеты. Дальше перед ними стоит море проблем. Над городом висит смог тяжелый, потому что у них отсутствуют очистные сооружения, забота об экологии никакой. У них еще 200 миллионов безработных там в центральных северных провинциях, которыми ждут море проблем. Но я вижу, что эти люди, они ищут какие-то решения. Они идут и к политической реформе. Нынешний премьер-министр не раз говорит, что нам нужна политическая реформа. У них идут споры на сей счет. Но они, уже умная часть, понимают, что это нужно. Но мы-то на более высокой стадии развития, чем Китай. У нас совершенно другой образовательный уровень. Мы европейское государство, у нас все по-другому. Мы должны бы двигаться вперед быстрее, чем китайцы. А мы отстаем. Вот я когда Гудкова лишили мандата, я вздрогнул. 100 лет назад в Государственной Думе при царе императоре это было невозможно. Распустить Государственную Думу по указу и провести новые выборы можно было. Это нормально. Лишить депутата мандата было невозможно. Депутат мог говорить все, что угодно. Там такая была оппозиция невиданная. И более того, значит, тогда существовала цензура. Но выступление депутата цензурировать было нельзя. И депутаты говорили все, что они хотели. Потом это печаталось в газете, ничего нельзя было с этим делать. Мы за 100 лет не только что вперед не продвинулись, в определенном смысле, еще назад отступили. Нельзя депутата лишать его мандата, если он не совершил очевидного преступления, которое вот доказано, потому что это избранники народа. А если их можно лишить мандата, значит, они вовсе не избранники народа. А из этого следует, что это люди, которых либо назначили в депутаты, или разрешили стать депутатами. Ну, кто назначил, тот и разназначил. Но это совсем другое. Это не имеет отношения к народному представительству. Значит, у нас отсутствует эта система народного представительства. А как же можно жить в современном мире без системы представительности, без институтов представительного общества, вот, без этого института представления интересов народа, каковым являются депутаты? Как можно? Конечно, мы еще, бог знает, где находимся на самом деле. Вот если вдуматься, но мы же не хотим об этом думать. Нам вот запретить интернет, закрыть, чтобы нам это никто не говорил, чтобы ни от кого этого не слышали. Вот чем заняты мозги. Это же катастрофа.
Леонид Млечин, гость программы «Особое мнение». Еще хотелось бы затронуть тему оппозиции. Прошел «Марш миллионов» в субботу, так называемый. Пришло там, у него по разным оценкам, от 14 там, до... Ну, до 40, не буду говорить, до 100 тысяч человек. Значит, и мнения поляризовались, причем внутри оппозиции тоже. Одни говорят, что оппозиция созревает и зреет, вообще крепнет и так далее, взрослеет как угодно. Другие говорят, что она стагнирует или выдыхается. Вы наверняка опять же видели в новостях, как это происходило. Что вы думаете по этому поводу?
Знаете, я обратил внимание вот на что. Значит, прошел примерно год, ну почти год таких протестных выступлений. И они продолжаются. Значит, образовался некий костяк. Я не знаю, я так понимаю, что цифру, которую дает органы правопорядка, надо где-то в 3 раза примерно умножать. Ну, где-то 40 тысяч. Ну, примерно, значит, этот костяк продолжает выходить на эти демонстрации уже на протяжении года. Он не испугался, не разочаровался и продолжает это делать. Значит, у этих людей есть семьи, есть друзья, которые придерживаются такой точки зрения. Таким образом, у нас в столице существует серьезный слой, который не приемлет сегодняшнего устройства нашей жизни. Причем, кто эти люди? Это то, что называется городской интеллигенцией. Городская интеллигенция – это самая важная часть общества. Важнейшее, это ее, так сказать, это те люди, которые мыслят и чувствуют. Самое важное, что нужно. Они заражают своим настроением других. Если пути власти и интеллигенции разошлись, то это очень плохо для будущего нашего государства. Потому что власть занята исключительно созданием новых форм и методов подавления оппозиции. Оппозиция занята только размышлением о том, как противостоять власти. Наши и без того скудные интеллектуальные ресурсы не направлены на размышления над тем, как решать проблемы, миллион которых перед нами, начиная с Кавказа. Что делать с будущим нашим? Значит, все интеллектуальные ресурсы устремлены только на форму противостояния. Это очень плохое предзнаменование для нашей будущей жизни.
А что может, вот как бы, в чем проблема? Какое неприятное развитие может?
А дело в том, что когда ты сталкиваешься с проблемами, и ты не только их не решаешь, а ты даже не задумываешься над тем, как их решить, то на медицинском языке это значит, что болезнь переходит постепенно в стадию, когда уже ее лечить невозможно.
Леонид Млечин, гость сегодняшней программы «Особое мнение». Я напомню, перед тем, как уйти на новости, телефон для СМС, вы сможете в этот промежуток задать вопрос по +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт «Вызван». Также не забывайте и про кардиограмму эфира, которая сопровождает нашу видеотрансляцию на сайте «Эхо Москвы». Через пару-тройку минут вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И в «Особом мнении» сегодня писатель и журналист, что будет важно для дальнейшего хода нашей программы, Леонид Млечин. Свои вопросы вы можете задавать по +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт «Вызван». Прежде чем перейти вот прямо к большой такой теме, к целой череде вопросов, один маленький вопрос. Я прошу не сильно распространяться на отчет. Просто как вы относитесь и следите ли вы вообще за выборами в Координационный совет оппозиции?
Нет.
Вот и я до сегодняшнего дня практически не следил. И вдруг сегодня я увидел твит одного моего коллеги, который написал, что там баллотируется так много журналистов, что они могут создать там целую фракцию или даже всех одолеть. Я не знаю, что в этом духе. Я подумал, боже мой, кто же из журналистов там? И я почитал и обнаружил там, ну, просто пару десятков, практически пару десятков журналистов. Координационный совет оппозиции. Человек пишет, вот, ну, я журналист, там, я корреспондент, я там шеф-редактор, то все. Я сильно удивился. Я думал, что как-то это по умолчанию, что если ты журналист, мне казалось, ты не занимаешься политической деятельностью. Одно дело, ты выражаешь свои взгляды, у тебя как бы есть место, вот оно, вот сейчас перед микрофоном. Другое дело, если ты борешься за власть, если Координационный совет оппозиции – это борьба за власть, на мой взгляд. Что вы думаете по этому поводу?
Знаете, вы теоретически правы, я с вами согласился, это или журналист, или политик, но у нас особая ситуация, у нас же нету.
У нас всегда какая-то особая ситуация,
ну, что делать,
постоянная.
Да, это правда, так вот со времен татаро-монгольского ига как пошло, так все не останавливается. Особый случай. Если бы была нормальная политика, ну, нормальная политическая жизнь такая привычная. Да, человек уходит из журналистики, уходит в политику, так бывает. Или, наоборот, из политики, что еще чаще уходит в журналистику. У нас нет этой нормальной политики. Поэтому, вот, если я так, я даже не знаю, вот, вы не назвали ни одной фамилии.
Но я могу... Олег Кашин, пожалуйста. Ольга Романова. Без проблем.
Замечательный журналист. Вот я думаю, что они вовсе не собираются заниматься политикой, то есть становятся практическими политиками или профессиональными политиками. Они другое. Они хотят участвовать в общественной активности, в общественной деятельности, направленной на изменение и улучшение жизни в нашей стране. Вот и все. То есть, помимо того, что они пишут, они хотят еще и общественно, это как общественно, это называлось в годы моей юности общественной работы. Я ни с кем с ним на эту тему не беседовал, но полагаю, что речь идет именно об этом. Это люди с темпераментом, с гражданской позицией, людям, которым судьба России, как говорил один мой начальник, не безразлична, с чувствами и эмоциями. И они считают свой долг в этой общественной активности участвовать. Я думаю, что речь идет об этом. Повторяю, если у нас была бы такая налаженная, существующая парламентская демократия, это было бы невозможно. Но у нас все по-другому. Поэтому я их нисколько не осуждаю.
То есть проблема, это очень интересная такая цеховая проблема. Я боюсь, что некоторым нашим слушателям это будет далековато, но мне кажется, это еще и этическая проблема в том числе. Поэтому я бы вот с этой точки зрения посмотрел.
Знаете, я вот слышал, просто по радио выступал на митинге вчера глубоко уважаемый и ценимый Дима Быков. Я не думаю, что его выступление каким-то образом влияет на его творчество, которое я высоко ценю и крайне сожалею, что гражданин поэт еще никак не влияет. Потому что я читаю очень много из того, что он пишет. Как он писал, так он и пишет. Его, то, что он участвует в митинге, не влияет. Думаю, что в данном случае мы имеем дело с тем же.
Митинг, да, гражданская позиция. Опять же, повторяю.
Так а здесь это то же самое. Я думаю, это у нас ведь, ну, как, не получается же организовать нормальную политическую жизнь. Все равно не получается, все равно нет такой возможности. Все, что могут эти люди, они приходят, они высказываются. Это просто организационный такой большой митинг или ну, вот маленький митинг.
И от этого просто один шаг до Владимира Ильича Ленина, о партийной печати и партийной журналистике, да?
Ну, видите ли, я никого из этих людей, я их читаю, не могу заподозрить в том, что они искажают что-то во имя своих политических целей. Я читаю вот разные, я, кажется, читатель газет такой настоящий, читаю их в бумажном виде. По-моему, все это хорошие очень журналисты, профессиональные, с профессиональной этикой.
Но можем ли мы им доверять в этом смысле? Можем ли мы вообще не им, людям, которых мы хорошо знаем, хорошо, они заслужили собственное реноме, но можем ли мы доверять человеку, который говорит, я буду помогать определенным людям бороться за власть?
Нет, они не собираются бороться за власть, если я правильно понимаю. Я сейчас
немножко
за
них. Что такое?
Это у нас ведь не... Понимаете, это же не то, как...
Вы сейчас договоритесь до того, что «Эхо Москвы» оппозиционное радио.
Нет, ни в коем случае. Я хочу сказать, что слово «распорядок дня», например, в военной части, в пионерском лагере и в лагере заключенных разные вещи, а слово одно и то же. Поэтому слово «оппозиция» у нас совершенно другое. Это не так, как вот оппозиция увеличит, вот это политическая партия. Сейчас консерваторы власти, а либористы в оппозиции. А потом они станут властью. Это совсем другое. Это люди, которые хотят что-то предпринять для изменения жизни в стране. И что не обязательно, что они будут баллотироваться на выборах или участвовать в выборах или еще что-то. Просто хотят каким-то образом разбудить общество, обратиться к обществу. Нет, не видно. А мы увидим. Вы знаете,
вроде что? Как Герцен.
Да, как Герцен писал очень хорошо и по сей день замечательно. У Герцена есть некоторые фразы, которые меня потрясают. У меня есть одна любимая. Он говорит, что русское правительство подобно обратному провидению устраивает к лучшему не будущее, а прошедшее. Гениальная форма. Сколько правительств сменил со времен Герцена, все одно и то же. Так что Герцен был чудесный журналист. Если они поднимутся до уровня Герцена, будет чудесно. То мы увидим, мы же их читаем. Если что-то будет не так, не будем читать.
Леонид Млечин, продолжаем обсуждение наших внутренних...
А вы знаете, что я вас секунду прерву. Сейчас услышал, что сменился генеральный директор ИТАР-ТАСС. И я просто хочу сказать, что вот Виталий Никитич Угнатенко, который перестал генеральным директором ТАСС, один из самых выдающихся журналистов нашей страны. Я имел удовольствие работать под его началом. Ну, давно еще в журнале «Новое время». Он один из выдающихся журналистов, он воспитанник комсомолки в те годы, лучшие, когда это была кузница кадров. И что еще очень важно, он невероятно порядочный человек, очень много делающий, делавший всегда для друзей, делавший это незаметно, очень много помогавший людям. Это большая редкость, и я крайне сожалею, что Виталий Никитич уходит из активной журналистики.
Возвращаясь к нашему вопросу, отличное сообщение на СМС. Я, правда, не могу его, что называется, верифицировать, уж не смотрю телевизор. А Алексей Пушков пишет мне в Думе и на ТВ. Я просто телевизор не смотрю, может, вы знаете.
Да, нет, конечно. Вот. Алёша продолжает вести программу на нашем канале, на ТВ-центре, по скрипту.
Ну,
да.
Это нормально, как вы считаете, такое вот совмещение?
Это не запрещено законодательством.
Я понимаю, нет, мы же об этических проблемах-то говорим.
Нет, честно говоря, тоже не вижу. Ну, преподавать, вести программу, выступать. Нет, не вижу. Честно говоря, в этом не вижу проблемы.
Окей. Рассмотрим другую проблему. Ее нам подсказали слушатели, которые задавали вопросы на сайте. В беседе с Машей Гессен, знаете эту историю, да?
Мне сказали, я прочитал с большим
президент
интересом.
Президент четко и ясно характеризовал ряд своих общественных действий как подтасовки, ну, это по словам Гессен, в интересах привлечения...
Нет, она тоже этих слов не говорит, это по словам нашего слушателя. Точнее, такое слово не возникало.
Ну, мы понимаем, о чем они говорят. В интересах привлечения внимания населения к важным вопросам. Вот это тоже интересная тема. О том, что какие-то общественные акции, в том числе и с участием первых лиц, могут быть постановкой. Или, скорее всего, является постановкой, но для привлечения к важным проблемам. Это допустимо или нет?
Знаете, меня очень смутило, я помню историю с амфорами, по поводу которой как раз президент и говорил, она, конечно, произвела у меня странное впечатление. Я не думаю, что это занятие для президента, так же, как вопрос с журавлями. Президент, глава государства, имеет возможность что-то сделать и помочь другим путем. И я, кстати говоря, знаю, это мне доподлинно известно из первых рук, что, скажем, Путин очень помог детской медицине и сделал это так, что никто об этом не знает. Я думаю, что есть два варианта. Первый – такая благотворительность, которая под силу президенту и которой можно и не рассказывать. Вот станет известно, вот я расскажу. А второе – привлечь внимание к какой-то проблеме очень важно. Но сделать это надо как-то таким другим, безукоризненным образом. История с амфорой, мне кажется, сильно подорвала такого рода акции, они теперь все будут восприниматься, и, по-моему, история с журавлями, сколько я могу сказать, воспринята какой-то глубокой иронией. Не думаю, что это на пользу российскому государству и должности президента.
Ну, еще один вопрос, касающийся нашей с вами профессии. Вы журналист очень опытный, я начинающий. И мне страшно интересно насчет фотографий Кейт Миддлтон. Многие люди здесь вам задают этот вопрос, спрашивают, вы бы опубликовали их или нет?
Ах, я не знаю, что делать.
Но где граница между частной жизнью и нашим с вами долгом?
Значит, есть, конечно, проблема, она чисто британская, связана с тем, что Кейт, скорее всего, будущая британская королева. Поэтому британская королевская семья потому так и отреагировала. И есть некое соглашение между британским королевским домом и британскими журналистами, что они ограничивают свой интерес исключительно королевской семье. Когда леди Диана перестала после развода, с нее было снято это табу, ее стали преследовать и фотографировать как могли.
У нас минута.
Вот. А вы знаете, я думаю, что ничего страшного в этом фотографировании не произошло. Эти снимки очень красивая женщина. Ничего, кроме зависти к принцу Уильяму, я не испытываю. Я не думаю, что это повредило британскому королевскому дому. Я не думаю, что есть что-то ужасно. Ужасно, когда устраиваются ловушки, и там человека снимают в неудачной позиции, или когда человек, например, там в туалете снимут, или еще что-то. Это недопустимо точно с профессиональной точки зрения. Здесь, ну, что делать? Да, все персоны, находящиеся в фокусе внимания, будут находиться в фокусе внимания. Я думаю, что все-таки свобода печати и все это то, что является базой жизни, базой процветания общества. Эти общества, где эти принципы живут, да, они это доказывают.
Леонид Млечин в том числе будет находиться в фокусе нашего и вашего внимания по понедельникам в программе «Особое мнение». Вел сегодня программу Александр Плющев. До свидания.